день. Вы слушаете программу «Время свободы. Интервью» в студии Динара Седикова. Сегодня в Краснодарском крае похороны погибшего в Сирии российского солдата-контрактника. Родственники запросили дополнительную независимую экспертизу. Суд над Надеждой Савченко продолжается. Съемочную группу украинского телеканала СТБ задержали перед заседанием после того, как все же разрешили въезд в Россию. Наша Маша, режиссер Ольга Синяева. О реакции общества на рассказанную ею историю девочки с синдромом Дауна. Коми после Гайзера. О чем молчит следствие и зачем? У адвокатов арестованных руководителей республики взяли подписку о неразглашении. И после выборов в Польше будет ли ужесточение позиции Варшавы в отношении Москвы? Эти и другие темы в программе «Время свободы. Интервью». Сегодня в Краснодарском крае похороны погибшего в Сирии российского солдата-контрактника. Его односельчане сомневаются в том, что он мог покончить с собой. Такое объяснение гибели 19-летнего Вадима Костенко, жителя хутора Гречаная Балка Краснодарского края, дали в Министерстве обороны. Родственники Вадима запросили независимую медицинскую экспертизу. Удалось подтвердить гибель Костенко волонтерам российской расследовательской группы Conflict Intelligence Team по открытым источникам в интернете. Подруга погибшего в переписке подтвердила активистам группы эту информацию, сообщив, что его тело привезли из Сирии в цинковом гробу, а командование воинской части сообщило жителям поселка еще о 9 погибших россиянах. Тем не менее, авторы расследования не уверены, что Костенко погиб именно в результате боевых действий или нападения. По их словам, речь может идти и о несчастном случае. В Гречаной Балке наш специальный корреспондент Сергей Хазов, Кассия.
Сейчас должны состояться похороны, пока еще не вынесли тело из дома. Сейчас собираются тела здесь, соседи, друзья. А родственники также участие, который служил на срочной службе. Но о военных никто говорить ничего не хочет. Есть представитель Министерства обороны, который нас на официальной версии Минобороны про суицид. Родственники, с которыми удалось поговорить, в частности, дядя Вадима, которого зовут Игорь, сказал, что они проводят независимую экспертизу в вскрытии тела. И сегодня еще с утра приезжал хирург из прокуратуры, потому что они не согласны с выводами Минобороны и говорят, что когда они открыли тело, то у него там была перекошена челюсть, пробита за сзади. То есть версия им не нравится.
То есть они, в принципе, не согласны с официальной версией. Я так понимаю, что они не очень хотят говорить, но в целом отношение их угадывается.
Родственники не очень хотят говорить, но они просто не очень могут говорить, на самом деле, потому что они в трауре. Ну вот дядя рассказал, что они не согласны с официальной версией. Кроме того, приезжал священник из местной епархии. Я, к сожалению, не смог уточнить, откуда точно. Вот пытаюсь сейчас выяснить. Он отказался отпевать Вадим за официальной версии самоубийства. И, как мне сказали потом представители Минобороны, что отказался не окончательно, а до финального выяснения стали гибели Вадима Костенко. Собственно, я подошел к этому батюшке, попросил какие-то комментарии от него, но он сел в машину, уехал. А говорить отказался.
Похороны будут в Гречаной Балке, где, собственно, и жил Вадим?
Будут в Гречаной Балке, где, собственно, и жил Вадим, да.
Вообще, что про него говорят односельчане? Какой был?
Говорят, ну, такой первый парень на деревне, что называется. Красивый мальчик, очень высокий, не пил, не курил, со всеми дружил, играл в футбол, хорошо учился. То есть все такие положительные характеристики. Потом ушел на срочную службу, ему очень нравилась служба. Он в августе ушел на срочную службу. В сентябре им объявили о том, что их отправляют в Сирию. Семья в курсе того, что он едет в Сирию. А, как сказал Вадим, он не очень хотел, конечно, ехать в Сирию, но сказал, что скорее, если он откажется, то его уволят с военной службы. А военная служба не нравилась. Он хотел заочно попасть в летное училище, потому что вот эта авиация военная его привлекала. И, в принципе, он каждый день выходил на связь с родителями, они созванивались. И в день гибели тоже он разговаривал с родителями по телефону.
В Гречаной Балке Краснодарского края наш специальный корреспондент Сергей Хазов, Кассия. Съемочную группу украинского телеканала СТБ, работающую на процессе Надежды Савченко, задержали сотрудники ГИБДД перед заседанием. Ранее их не пускали в Россию. Сегодня процесс по делу украинской военнослужащей в Донецке Ростовской области продолжается. Надежду Савченко в России обвиняют в причастности к убийству двух российских журналистов. Наш корреспондент Антон Умлюк в здании суда.
Сегодня уже начался судебный процесс по делу Надежды Савченко. Допрашивают сотрудника управления МВД по Воронежской области, который, по мнению следствия, привез Савченко в воронежскую гостиницу «Евро» и расселил ее там почти на 7 дней. уже в процессе допроса выяснились обстоятельства, которые позволили адвокатам усомниться в том, что он вообще был на месте происшествия и вообще общался с Савченко. А сама Надежда заявила о том, что она видит этого человека первый раз. В общем-то, это уже не первый свидетель из силовых структур, о котором адвокаты заявляют, что, по всей видимости, или они считают, что это подставное лицо, которое не имеет отношения вообще к делу Савченко и ни разу с ней не пересекалась. Сейчас допрос продолжается. Сегодня будет еще несколько свидетелей обвинения, которые будут допрошены. В конце дня, скорее всего, по традиции, которая уже сложилась за последнее заседание, будут озвучены материалы из дела. Их несколько десятков. Пока что прокуроры зачитали лишь материалы 9-го тома.
Что было в понедельник примечательного, важного на заседании? Это прошлое заседание, получается.
Сторона обвинения последовательно представляет своих свидетелей. В понедельник были допрошены сотрудники погибших журналистов ВКТРК Волошина и Корнелюка. Это операторы Первого канала, Вестей и другие сотрудники съемочной группы, которые работали в Луганске в то время, когда журналисты попали под обстрел и погибли. В общем-то, они ничего для дела принципиального не сказали, лишь уточняли день, 17 июня, когда погибли журналисты. Они рассказывали подробно, куда ездили, как встречались с Корнелюком и Волошиным, как они поехали на место происшествия. Выяснилась одна любопытная деталь, на которую обратили внимание адвокаты. По всей видимости, у Корнелюка и Волошина не было официальной аккредитации из Киева. Это позволяет адвокатам заявляют, что журналисты работали там фактически нелегально, и усомниться в том, что у них было официальное редзадание поехать на место происшествия, где они подверглись обстрелу. Таким образом, адвокаты пытаются провести линию того, что журналисты попали под обстрел случайно, находясь на работе, их никто не хотел специально подвергнуть опасности.
Антон, мы ведем твиттер-трансляцию, и вы там сообщили, что задержана все-таки съемочная группа украинского телеканала СТБ, которая освещает этот процесс Надежды Савченко. Их ранее не пускали в Россию. Вот как вам стало это известно? Известны ли какие-то подробности?
Да, я постоянно на связи со съемочной группой. Это телеканал, который раньше работал здесь без всяких проблем. В Донецке, Ростовской области освещал процесс Савченко. Потом у них возникли проблемы при пересечении границы. Их больше суток не допускали в Россию по совершенно каким-то надуманным поводам. Потом, в итоге, не найдя к чему придраться, их все-таки пропустили. И вот сегодня, за полчаса до начала заседания, их задержали сотрудники ГИБДД с помощью сотрудников полиции. Задержали тоже, в общем, совершенно на пустом месте их остановили, машину их остановили, сказали, что они не пристегнуты. Потом, убедившись, что они пристегнуты, а они сейчас соблюдают все вообще нормы законодательства для того, чтобы не дать повода их задержать, у них просто попросили предъявить паспорта, усомнились в подлинности печати, которую им поставили на таможне, то есть там, где они полтора суток провели на границе, и сейчас пытаются задержать для выяснения личности. Ребята закрылись в машине, к ним выехал и уже прибыл украинский консул из Ростова Александр Москаленко, и адвокат Илья Новиков тоже поехал для того, чтобы разобраться в ситуации. Он прибыл сегодня или вчера вечером, если не ошибаюсь, из Грозного, где он выступает на суде по Карпику и Клыху. Сегодня он прибыл, но вот до суда не доехал, ему пришлось разбираться еще и с проблемой украинского СМИ, которую задержали в России.
Наш специальный корреспондент в Донецке, Ростовской области, Антон Наумлюк. Сегодня Московский городской суд проверяет законность содержания под стражей еще одного из 15 чиновников и бизнесменов Республики Коми, арестованных в конце сентября в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве. В понедельник Московский городской суд признал законным арест бывшего председателя Госсовета Игоря Ковзеля. Сегодня аналогичное решение суд может принять в отношении бывшего заместителя руководителя Коми Алексея Чернова. Их адвокаты считают, что у следствия нет оснований для изоляции их подзащитных, а обращают внимание на отсутствие конкретики в предъявленных обвинениях. Жители Коми не связывают это уголовное дело с реальной борьбой с коррупцией, называя происходящее прикрытием для перераспределения финансовых потоков. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Трачешникова.
Уголовное дело о мошенничестве против практически всего руководящего состава Республики Коми Следственный комитет России возбудил 18 сентября. А уже 20-го по подозрению в организации и участии в преступном сообществе, которое, по словам представителя Следственного комитета России Владимира Маркина, расхищало госимущество, суд арестовал главу Республики Вячеслава Гайзера, его заместителя Александра Чернова, зампред правительства Коми Константина Рамаданова, председателя Госсовета Республики Игоря Ковзеля, бывшего сенатора Евгения Самойлова и еще 10 человек, которых следователи называют финансистами-технологами. Всего же к уголовной ответственности привлечены 19 предполагаемых руководителей и участников преступного сообщества. О сути предъявленных им обвинений неизвестно почти ничего. Следственный комитет детали не раскрывает, ограничиваясь сообщениями о том, что преступная группа действовала в период с 2006 по 2015 год, а преступления носили межрегиональный и международный характер. В качестве примера приводится схема с использованием якобы для преступных целей Фонда поддержки инвестиционных проектов Республики Коми, который, по мнению следствия, получил контроль над 23 наиболее рентабельными предприятиями с государственным участием. Впоследствии через подконтрольные юридические лица государственные активы выводились в офшоры, отмечено на сайте СКР. Российская газета допустила, что речь может идти также об участии чиновников в незаконных сделках с государственными долями в региональных предприятиях и мошеннических приватизационных схемах. Поговаривают о рейдерских захватах и передаче активов аффилированным с местной властью лицам. Суммы предполагаемого ущерба не называются. Впрочем, после обысков, прошедших в кабинетах чиновников Коми, а также в Санкт-Петербурге и Москве, Следственный комитет отчитался об изъятии финансовых документов, свидетельствующих, по словам оперативников, о легализации похищенных через офшоры активов на сумму более 1 миллиарда рублей. Защита также воздерживается от пояснений по существу дела, поскольку с большинства адвокатов взята подписка о неразглашении тайны следствия, говорит адвокат Игоря Ковзеля Руслан Закалюжный.
Это попытка ограничить защиту, попытка ограничить возможность рассказать общественности о тех нарушениях, которые происходят при расследовании данного дела, о том, что обвинения совершенно необоснованные, надуманные и несостоятельные. И вот таким образом пытается воздействовать, взять на крючок участника процесса и манипулировать, угрожать тем, что будет привлечение к уголовной ответственности в случае разглашения данных. Но это абсурд. Не может быть вот сам факт даже привлечения обвинения и обстоятельства, которые изложены в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого, какой-либо тайной. Что это за тайна? Это рассматривается в открытом судебном заседании, допустим, при избрании меры пресечения, при обжаловании, становится достоянием гласности. Но, тем не менее, именно за разглашение лицом предупрежденным об этом может наступить уголовная ответственность.
По словам Руслана Закалюжного, большинство адвокатов, участвующих в этом деле, не по назначению, а по соглашению с родственниками арестованных чиновников и бизнесменов, столкнулись с проблемами при попытке встретиться со своими подзащитными в следственном изоляторе.
Препятствия испытали практически все адвокаты, которые были наняты со стороны родственников в первые же дни после возбуждения дела. На протяжении практически 20 дней нас не допускали, и меня в том числе не допускали, моему подзащитному. При этом были выдуманы всевозможные препятствия, вплоть до того, что вы не представили копию удостоверения. Нужно было избрать такой вот подход, который реально давал им основание не допускать и переписываться посредством почты. Каждый документ шел неделю на ответ, и тем самым они получили практически 20 дней, подзащитные находились без надлежащей защиты, без тех защитников, которые избраны семьей. Что происходило за эти дни? Имеется информация, что практически всех задержанных посещали сотрудники ФСБ и различными методами пытались склонить к оговору других лиц и так далее. И на информацию надо еще проверять, потому что подзащитные боятся, в общем-то, ее подробно оглашать. в настоящий момент.
В истории современной России это, пожалуй, первый случай, когда фигурантами уголовного дела стала практически вся региональная элита – и руководство республики, и влиятельные бизнесмены. Однако, по словам корреспондента «Радио Свобода» в Коми Сергея Сорокина, это уголовное дело жители республики связывают скорее с прикрытием перераспределения финансовых потоков, а не с реальной борьбой с коррупцией.
Первые дни после ареста верхушки власти в Коми в республике царили шок, растерянность, и каких-либо комментариев от представителей так называемой элиты республики просто не было. Да и спрашивать эти комментарии было, по сути, некому. Заместитель главы Коми Алексей Чернов, один из арестантов, который отвечал за политику в отношении общественных организаций и СМИ, полностью зачистил территорию Коми от оппозиционных изданий. Зачистил настолько, что главный новостной ресурс в республике «Бизнес-новости Коми» очень долго не давал никакой информации об аресте АПС Газера. После того, как уже все федеральные СМИ не раз и не два протрубили об этом. Буквально через неделю после громких арестов состоялась первая сессия Госсовета нового созыва. И опять тишина, как будто ничего не произошло. Но это было и понятно, поскольку весь Госсовет, кроме трех депутатов, состоит из представителей партии «Единая Россия». А паровозами на выборах от этой партии шли арестованные Газер и бывший спикер парламента Ковзин. Единственный, кто подал голос, был лидер ЛДПР в Коми Михаил Брагин. Он призвал Госсовет самораспуститься весной следующего года и провести новые честные выборы. По иронии судьбы, через несколько дней Брагин сам оказался за решеткой по обвинению в продаже депутатских мандатов на выборах в Горсовет Сыктывкара. Общественная палата Коми на арест верхушки региональной власти не отреагировала никак. Что касается неаффилированной с властью общественности, которой в Коми практически не осталось, то был проведен сход граждан в количестве 50 человек, часть из которых заявила, что не верит в виновность Газера. Единственный, кто призвал к радикальным мерам, общественный активист из села Ижма Алексей Семенов. Было предложено прийти к зданию Госсовета и потребовать от депутатов самораспуститься. На вопрос, кто придет, подняли руки человек 10. Из этих 10 на следующий день к зданию Госсовета пришел один. Впрочем, было много комментариев в интернете, анонимных комментариев, авторы которых в своем большинстве просили органы продолжения посадок региональных и муниципальных чиновников в Коми.
О том, что это настоящая борьба с коррупцией, не говорит практически никто. Многие считают, что в связи с не очень хорошим положением политики, экономики и финансах в России осталось меньше ресурсов, и уже не хватает этих ресурсов на региональные элиты. И Гапликов – это представитель Москвы, это представитель центральной власти, который должен перенаправить часть региональных ресурсов в Москву.
Рассказал корреспондент «Радио Свобода» в Коми Сергей Сорокин. До недавнего времени различные исследовательские группы называли команду 48-летнего руководителя Республики Коми Вячеслава Газера одной из наиболее эффективных в России. Марьяна Тарачешникова, «Радио Свобода», Москва.
Многодетная мама, в семье которой есть и приемные дети, автор и режиссер фильма «Блеф или с Новым годом» о ситуации с детскими домами в России, москвичка Ольга Синяева рассказала на своей странице в Фейсбуке историю о том, как родители учеников одной из московских школ потребовали перепечатать фотоальбом, в котором вместе с фотографиями их детей были помещены снимки девочки Маши с синдромом Дауна. Маша – дочь учительницы, матери-одиночки, не имевшей возможности отправить девочку в детский сад и вынуждены постоянно приводить ее в школу. История имела большой общественный резонанс. В частности, топ-модель Наталья Водянова предложила провести в Фейсбуке специальную акцию под хэштегом «Наша Маша», призвав родителей детей с любыми особенностями развития выкладывать их фотографии и рассказывать о них. Ольга Синяева полагает, что, освещая эту историю, многие средства массовой информации упустили суть проблемы – разделение в обществе физически здоровых людей и людей с особенностями развития, что часто вызывает резкое неприятие первыми, вторых. С Ольгой Синяевой беседовал мой коллега Андрей Широградский.
Каково ваше впечатление о реакции на вот ту историю, история, о которой вы рассказали?
Я, в общем-то, на самом деле предполагала, что будет какая-то реакция, но не до такой степени, да. Но, безусловно, здесь приложили руку СМИ, так сказать, они бегут на скандал, на какое-то шоу о социально-экономических вопросах и проблемах. Мало кто задумывается. Я думаю, что сейчас просто у людей очень сильно накипело внутри вот это вот напряжение какое-то, да, и из-за кризиса, и из-за всяческих там личностных проблем. И вот это сейчас пытаются таким образом выпустить пар, да, вот именно в таких, можно сказать, бытовых моментах, вместо того, чтобы обсудить действительно волнующие всех проблемы и как выходить из них.
Ну, вас поддержала и топ-модель Наталья Водянова. Она призвала к флешмобу «Наша Маша», в котором люди должны были бы публиковать фотографии детей с любыми особенностями развития. Как вы отнеслись к этой инициативе?
Я, во-первых, очень благодарна и Наталье Водяновой, и Евелине Хромченко, которая написала, и Наталье Водяновой, и Яне Рудковской. Я обратила на это пристальное внимание, потому что, ну, вот таким образом мы, конечно, можем двигать общество вперед и растапливать его, потому что для меня самый яркий маркер того, что происходит, когда мне звонят из Казахстана или из Астрахани, и люди говорят, что эта история докатилась и до них, и понимают, что 5 лет назад такого было себе представить невозможно, что будет такой шум и резонанс из-за подобной истории. Резонанс связан и с внутренним напряжением у людей, да, и с тем, что, ну, в общем-то, общество у нас, к сожалению, не толерантное по природе своей, пока мы не научились вместе жить с другими, потому что мы их воспринимаем как врагов и как нечто такое страшное и чужое. Это внутренний такой инстинкт практически первобытный в наших людях заложен. Именно потому, что у нас существует интернатная система. Потому что ни я, ни мои родители, ни мои близкие, никто не видел этих детей вживую достаточно долгое время. И потом, когда вдруг они встречаются в школе или в общественных местах, они воспринимают его как какого-то, может быть, пришельца, я не знаю, гуманоида. То есть подсознательное, у них возникает страх, и они его боятся. Все дело вот в этом, то, что у нас общество было разделено, и те люди, которые становились инвалидами или рождались инвалидами, они закрывались в этих специнтернатах. И вот я, например, сама так поразмыслила и пыталась вспомнить, когда я впервые вообще в своей жизни увидела ребенка или человека с синдромом Дауна. И, ну, на самом деле просто ужаснулась, то, что это было всего лишь 5 лет назад первый раз. И то, когда я снимала свой фильм «Блеф» или «С Новым годом» в доме ребенка. И возможно, что у наших родителей, у родителей нашего класса тоже такая же история, то, что они никогда просто не видели таких детей. Дети особенные, к ним нужен особенный подход, безусловно. Просто так объявить инклюзию, сказать, что у нас школа равных возможностей, и все должны любить друг друга, из этого ничего не выйдет, потому что нужно и готовить, и учителей, специальные родители, и детей, и объяснять об особенностях. Естественно, ребенку нужен, конечно, индивидуальный план, потому что он значительно отстает в развитии. Это не значит, что он его не нагонит, но он просто нагоняет позже. Много-много работы сейчас к нам приехал в школу член Совета Федерации, рассказывает о детях с особенностями развития, приехал спортсмен, это я, к сожалению, не запомнила его имени, на инвалидной коляске. То есть пытаются на словах все это донести, но мне кажется, что это немножко надо в другой форме проводить, может быть, как-то в игровой, и показывать детям, насколько, например, им тяжело будет прыгать на одной ноге, если у них ноги не будет, или насколько им тяжело будет познавать высшую математику, потому что для детей с синдромом Дауна, может быть, простые уроки математики – это как высшая математика для них сейчас.
Ну, вы, в отличие от очень многих, рассказали конкретную историю конкретного человека с конкретной школой. Как отреагировала мама Маши на то, что все это стало известно общественности?
Ну, мама Маша такой человек, который тоже был, видимо, воспитан в советское время. Она, безусловно, не ожидала ничего подобного и не привыкла к такому вниманию. Она закрылась в своей квартире, потому что ее начали просто атаковать журналисты. Я не знаю, каким образом они ее вытащили на Первый канал, просто вот вывезли, наверное, и обратно, как мне говорят, там в трейлере держали и привезли. Ну, потому что все-таки, да, на телевидении нужно шоу, нужен скандал, а здесь, конечно, личная проблема, личная трагедия. С другой стороны, если она просто будет в состоянии принять всю ту помощь, которую ей сейчас предлагают, ей предлагают, просто протягивают руки, да, там, самые известные люди, и, в общем-то, я-то ей объясняю то, что нужно это делать, может быть, не для себя, а для Маши, потому что, ну, конечно, Марина Валерьевна, она уже все-таки в возрасте, и самое страшное, это может произойти, да, если вдруг ее не станет, потому что вот я работаю с сиротской проблемой, я вижу, что происходит с детьми с синдромом Дауна в интернатной системе, это все ужасно. И поэтому я не могу лично сама допустить того, чтобы Маша осталась одна. А под влиянием вот этих вот эмоций, этого стресса, этих съемок, интервью, конечно, я беспокоюсь за ее физическое и моральное самочувствие, поэтому пытаюсь как-то с ней связываться, когда она мне хоть напишет два слова в смс-ке: «Вы живы, у вас все нормально?» «Да-да, я хочу просто отдохнуть». В нашей стране, если ты являешься мамой особенного ребенка, тебе надо бороться. Ты должен быть борцом.
Как отреагировало руководство школы?
Ну, знаете, руководство школы, конечно, как все чиновники, они достаточно напряженно отреагировали. Понятно, что их сразу начинают проверять со всех сторон. Всякие комиссии приезжают, естественно, им это не понравилось. Но я надеюсь, что еще с директором встречусь и пообщаюсь на эту тему, и мы, в общем-то, как-то наладим отношения.
Вы были разочарованы тем, что средству массовой информации был нужен именно скандал, и они не говорили о каких-то мерах, в частности, и социальных, и экономических, которые необходимо принимать в связи с тем, что происходит с детьми, с особенностями развития в России. Все-таки вам не кажется, что вот именно тем, что вы конкретную историю рассказали, вы помогли больше, и, видимо, это сдвинет проблему с мертвой точки быстрее, чем если рассуждать о том, что необходимо строительство тех или иных пандусов, организации инклюзивных центров и так далее?
К сожалению, несмотря на то, что я тоже получила немало, так скажем, референсов в свой адрес там и ругательств, обзывательств, я считаю, что ну вот можно этим пожертвовать и делать такие вещи надо, нужно об этом говорить, нужно двигать с мертвой точки. Это хорошо, что стали об этом говорить известные люди. Безусловно, мы даже двигаться в сторону открытого общества. Но вот иногда приходится делать это посредством каких-то вот таких локальных скандалов. Были и родители, которые за Машу, и они, в общем-то, до этого уже внутри себя там переругались на эту тему. Я хочу защитить их, и я надеюсь, что у тех родителей, которые пытались там как-то изжить учительницу вместе с своей дочкой из нашего класса, то у них тоже вот что-то изменится именно в головах.
С Ольгой Синяевой беседовал Андрей Шароградский. В Польше грядут общественно-политические перемены в связи с победой на парламентских выборах национал-консерваторов в лице партии «Право и справедливость». Евроскептики во главе с Ярославом Качинским получили в Сейме почти 40% депутатских мандатов и возможность формировать правительство. На втором месте с 25% правящая до сих пор партия «Гражданская платформа», лидер которой, нынешний премьер-министр Ева Копач, будет вынуждена перейти в оппозицию. По мнению политолога из Варшавы Зигмунта Дзинчаловского, сторонники Качинского выступают против въезда в страну мигрантов за усиление влияния католической церкви и ужесточение позиции Варшавы в отношении Москвы. С экспертом беседовал мой коллега Мумин Шакиров.
Результат победы на воскресных выборах партии «Право и справедливость» — это 335 мандатов в Сейме из 460, что означает возможность самостоятельно сформировать кабинет министров. И учитывая, что страну уже полгода возглавляет президент Анджей Дуда, выходец из партии Качинского, власть в Польше в значительной степени сосредотачивается в руках национал-консерваторов. Многие наблюдатели предсказывали успех евроскептиков, но такой значительный разрыв между победителями и проигравшими стал неожиданным для многих, в том числе для политолога и публициста Зигмунда Дзинчаловского.
Победа партии «Право и справедливость», «Закон и справедливость», может быть, так лучше называть эту партию на русском языке. Она была, в принципе, предсказуема, но, пугая вот ее оппоненты, до последней минуты верили в то, что им удастся перевернуть расклад сил. Это не удалось, и это было видно вот прямо, когда оглашались результаты экзит-полов, это было видно, такое тоже справедливо это назвали, некоторое состояние шока. Это, во-первых, у гражданской платформы, либеральной партии, которая правила Польшей последних 8 лет, и одновременно у политиков объединенного вот левого фронта, это, в принципе, союз демократических левых сил, который вообще не вошел, не преодолел преодолел барьер 8%. И вот представители вот левых впервые после падения коммунистического строя они оказались в парламенте, что является в какой-то степени историческим событием.
Каких изменений можно ожидать в стране с приходом во власть людей Ярослава Качинского?
Другие приоритеты, другая политическая атмосфера, другой политический климат. В то время, когда представители гражданской платформы делали акцент на объединение с Евросоюзом, укрепление этих связей с Европой, да, на более крепкую интеграцию, в то время представители партии «Право и справедливость» говорят другое. Они заявляют, хорошо, Европа – это правильно, но в первую очередь нам важны наши собственные национальные интересы. Ситуация с мигрантами, которая так обсуждается в Европе, как раз партия «Право и справедливость», она выступает против принятия Польши и большого количества мигрантов, потому что, во-первых, они, на ее взгляд, приезжают в Европу в поисках хорошего социального пособия, а вообще-то бездельники, а во-вторых, они будут внедрять в нашу страну исламисты и экстремизм. Нужно еще сказать, что поскольку «Право и справедливость» пользуется большой поддержкой католического костела, некоторые постулаты, которые звучали до прихода «Права и справедливость» во власть, о том, чтобы, например, ограничить финансирование католического костела из государственной казны и так далее, и так далее. Об этом можно будет забыть ровно так, как и о некоторых моментах, связанных, ну, вот с такой вот семейной жизнью, к сексуальной жизнью и так далее, и так далее. Партия «Право и справедливость», то это звучит среди ее лозунгов почти на первом месте. Нужно укреплять семейные ценности. За этим идут конкретные финансовые предложения. Чтобы стимулировать рождаемость, родители будут получать за второго ребенка конкретные пособия, довольно серьезные, там 120 евро ежемесячно, вот, на второго ребенка, в то время, когда вот либералы предостерегают, что это будет очень серьезный удар по нашему бюджету. Дискуссия о том, чтобы, например, ввести в Польшу законные браки геев, это все, можно об этом сейчас забыть. Возвращаются старые такие солидные, мещанские, консервативные ценности, и это, наверное, большой части общества в Польше очень нравится.
Какой расклад будет в Сейме? Сможет ли главный конкурент закона и справедливости, правящая ныне гражданская платформа, что-то противопоставить партии Качинского? То есть мобилизовать вокруг себя тех, кто попал в Сейм, занял 3-4-5 места?
У «Права и справедливости» большинство в парламенте, эта партия может самостоятельно, без коалиции, сформировать правительство. Тоже историческая ситуация, потому что такого не было с момента падения коммунистической системы. Впервые вот одна партия одержала такую большую победу в парламентских выборах, и одновременно и в Нижней палате парламента, и в Сенате, и в Верхней палате парламента, где у «Права и справедливости» тоже большинство. Но, с другой стороны, наш парламент интересный. Это не только вот мощная оппозиция в виде гражданской платформы, она будет в роли оппонента, это приступать контратаки. Тут иногда тоже очень удобная такая ситуация. Но там в парламент пришли люди из движения польского рок-музыканта Павла Кукиза. И, в принципе, мы даже не представляем, какая у них четкая политическая программа. Единственное, что они громко заявляют, что они хотят уничтожить вот старый режим и восстановить ту связь, которая должна существовать между государством и человеком. И одновременно они заявляют, что существует необходимость принятия новой конституции, и они надеются, что динамика общественного процесса в Польше будет такова, что даже партия «Право и справедливость» вынуждена будет с этим согласиться. Но для принятия новой конституции нужно получить конституционное большинство, и для этого будет необходимо провести новые досрочные парламентские выборы.
Как изменятся взаимоотношения Москвы и Варшавы после прихода во власть партии «Право и справедливость», учитывая, что брат Ярослава Качинского, Лев Качинский, у него были, мягко говоря, не очень хорошие отношения с Москвой. А потом уже после катастрофы с Ту-154 неоднократно члены партии «Закон и справедливость» говорили о том, что Россия убила президента Качинского. Было много других конфликтных ситуаций, где партия Качинского радикально высказывалась в отношении России. Стоит ли ожидать ухудшения отношений между Россией и Польшей?
И Россия в Польше вообще-то в общественно-политическом диалоге воспринимается традиционно как как угроза. Это не та ситуация, когда вот нам грозят там вооруженные силы, что войдут под командованием маршала Суворова или там Жукова и оккупировать Польшу. Но все равно Россия с ее имперскими амбициями видится здесь как страна, представляющая определенную угрозу, перед которой нужно защищаться. Мне правительство «Право и справедливости», оно будет придерживаться этой линии и ожидать какого-то вот радикального улучшения отношений с Россией. И еще вопреки вот той ситуации, которая сложилась в отношениях между Россией и Европой или Россией и Америкой, то, конечно, трудно ожидать. Скорее всего, Польша является той страной, которая осуждает те действия на Западе, которые, например, направлены на укрепление экономического взаимодействия между Россией и Германией и Францией в виде газопровода Nord Stream 2. Польша категорически против, и вот этой оценки, этой ситуации придерживается партия «Право и справедливость». Поэтому ожидать какого-то вот немедленного оттепели в этих отношениях, я бы этого не ожидал.
Это был политолог из Варшавы Зигмунд Джинчаловский. Мумин Шакиров, Радио «Свобода», Москва.
Поэт и музыкант Дельфин редко и неохотно дает интервью, еще реже и неохотнее высказывается на политические темы. Для «Радио Свобода» Андрей Лысиков сделал исключение и рассказал, что не оставляет его равнодушным в конце 2015 года. Как война на Украине повлияла на его творчество, как пропаганда в российских СМИ заставила выключить телевизор, почему он никогда не ходил на митинги и выборы, как сложилась судьба участников группы «Мальчишник» и способно ли что-то в России вдохновить его на политический жест. С музыкантом беседовал Роман Супер.
Как сложилась судьба всех главных героев «Мальчишника»? Мотобора, Дэна, Оленя и продюсера Адама.
Последним из них я виделся несколько лет назад в Риге.
С Адамом?
Да. Потом, по слухам, он переехал в Киев, а после всем известных событий его след как-то потерялся. Вообще он гражданин Америки, поэтому возможно, что он вернулся к себе на новую родину. Что касается моих коллег по юношеской группе, Олень, к сожалению, погиб. Два остальных участника, Табор и Дэн, по-моему, хорошо себя чувствуют, занимаются музыкой. Знаю, что Дэн отличный диджей. Возможно, и Паша поигрывает. Но у меня очень мало информации о них, потому что мы не пересекаемся. Я только косвенно знаю от других людей, чем они занимаются.
Вы, Андрей, для многих людей, нравится вам это или нет, скорее всего, нет, остались абсолютным супергероем из 90-х годов. И, собственно, до сих пор, наверное, им являетесь. А вот вы сами что можете сказать про 90-е годы? Это было для вас благословенное время?
Наверное, да, в чем-то. Я не отдавал себе отчета, что тогда происходит с нами, насколько широки возможности, открывшиеся перед нами, насколько глупо порой мы их использовали. Сейчас мне проще об этом судить с прошествием времени. Мне кажется, что моя юность сложилась очень ярко и красочно. Вокруг меня было много друзей, я делал то, что хотел, еще иногда получал за это деньги. Это было здорово.
А нулевые годы для Дельфина – это что?
Первое ощущение своей силы художественной и попытки сделать что-то достойное, что до этого не делал никогда, перейти для самого себя на другой уровень, возможно, даже незаметный для слушателей, но в первую очередь делать попытки работы над собой и делать что-то новое, несвойственное себе самому.
А «Мальчишника» вы не считаете достойным занятием?
Я думаю, что она была достойна своего времени и того состояния дел, которые были на тот момент.
А вам бывает стыдновато за тот период?
Абсолютно нет.
Творчество ваше того времени и современное настолько разное, что иногда кажется, что это вообще два абсолютно разных человека все делали. Вы сами эту раздвоенность чувствуете?
Нет, я чувствую, что это части одного и того же человека, и то, чем я занимаюсь сейчас, это моя сторона, она мне больше нравится.
Знаете, пожалуй, вот со времен секс-секс, как это мило, секс-секс без перерыва, неизменным осталось только одно у вас, это ваши грустные глаза. Вот вы скажете, это просто особенность физиологическая, или вам действительно все время грустно?
Наверное, на бэкграунде, да, я всегда идет обсчет каких-то грустных историй. Вернее, даже не грустных, а правдивых для меня самого.
А почему правдивые истории должны обязательно висеть гирями на сердце?
Они не висят гирями.
Ну, взгляд у вас печальный при этом.
Может быть, сойдемся на том, что он задумчивый.
Сойдемся. Почему вы, Андрей, совсем не пишете о том, что происходит снаружи, а ваша поэзия и музыка направлены в основном внутрь, если не исключительно внутрь? Вы таким образом как бы пытаетесь отгородиться, что ли, от мира, который вам не слишком симпатичен?
Я уверен, что то, что происходит внутри меня, намного важнее для меня самого, чем то, что происходит снаружи. Того, что происходит снаружи, очень много, и это воздействие колоссально, и как бы я ни отгораживался от внешнего мира, все это проникает так или иначе в меня. Это проникает и в тексты, и в то, что мы делаем, в музыку. Это откладывает абсолютный свой след. Можно отследить по последней пластинке. Там есть трек, который называется «Сажа». И когда он был написан, я понял, что это как раз о тех событиях, которые так недавно нас всех будоражили.
О каких?
Об Украине.
И кинули им под ноги костей грудом, и стали жевать они хрящами, и повылезало их еще отовсюду, и мерить стали их городов площадями. И обглодали до бела они кости, и взяли белые в немощь рук своих, и били друг друга, что из злости, и обращали в мертвых живых. Стучал горох голов человечек, и крови кипящей шумел поток, и каждый каждого изувечил, и горе на каждый пришло порог. И тьма распустилась безликим цветком, и не было ни солнца, ни луны, ни звезд, и многие уходили тайком, и многие искали на небеса мост.
Вы гастролируете на Украине?
Раньше, да, очень много. Ну, практически каждый год у нас был такой мини-тур по Украине.
А потом перестали из-за войны?
Да, когда все это случилось, как-то все расстроилось. Вроде есть какие-то предложения, мы вот будем их рассматривать, возможно, на следующий год. Если надеюсь, что все как-то урегулируется.
Вам там публика нравится, она вас хорошо принимает?
Да, там очень теплые отношения, и мы всегда с радостью туда ехали.
Следите за информационной повесткой или нет?
Нет.
Специально, я имею в виду, следите?
Специально нет.
Не следите. Почему? То есть вы просыпаетесь и не лезете на информационные сайты? Там
после вот того, как я перестал это делать, я стал намного себя спокойнее и увереннее чувствовать.
Но эта логика называется «меньше знаешь, лучше спишь».
Возможно, да.
Но есть и другая логика. Тот, у кого больше информации, тот сильнее.
Это нельзя путать информацию с тем, что нам предлагают в качестве информации. Сейчас у всех своя информация. Слово «правда» как таковое отсутствует. Вместо него существует понятие «они утверждают», «он утверждает», «она утверждает». Но нет понятия «они говорят правду» или «он сказал правду». Что такое правда? Все что-то утверждают. Если нужно решить какую-то проблему одного характера тихо, то создается проблема другого характера, громко. То есть это такая история, мы все в ней принимаем участие. В конечном итоге информация служит определенному количеству людей для зарабатывания очень больших денег.
Вы хотите от этого дистанцироваться?
По мере возможности не хочу принимать в этом участие.
Но есть хоть один журналист, которому вы доверяете на 100%?
Пожалуй, что нет. В 90-е еще в каждом из нас была какая-то вера в людей, которые рассказывают нам что-то из телевизора, которое создавалось у нас годами. И ну, так мы еще частично верили в то, что когда человек что-то убедительно и искренне вроде бы рассказывал, да, было ощущение веры, но сейчас этого ничего не осталось.
Судебный запрет творчества ваших коллег группы «Кровосток». Слышали что-то про это?
Да, слышал.
И что вы думаете про это? Можете себя на их место поставить? Вот приходит какая-то повестка.
Абсолютно легко. Абсолютно легко. И проводит какую-то лингвистическую экспертизу и может выявить там, я не знаю.
Суицидальная, ну, пропаганду такое, да, суицидальных
там
настроений.
Ну, это, я говорю, можно и там «В лесу родилась елочка» тоже притянуть за уши. И будет там, не знаю, песня про что-то. Просто я не знаю, не понимаю тех людей, которые этим занимаются. И, возможно, у них просто много свободного времени. Или как-то это какие-то личные взаимоотношения. Как-то ссора, что она решает такие вопросы. Потому что, ну, какая-то полная ерунда. На таких основаниях можно запретить практически все фильмы, содержащие сцены насилия, которых каждый день по телевизору показывают достаточное количество. Поэтому я думаю, что это глупость.
Правительство наше согласилось засекретить данные владельцев вилл и яхт. В вас это какой-то революционный дух не пробуждает вообще?
Это вообще в логике вещей, происходящих у нас здесь событий. То есть это как-то нормально, исходя из того, что происходит, из того, что позволяет вообще себе элита, и я думаю, что вполне. Еще раз очередное доказательство того, что никто вообще здесь из обычных людей, никто ничего не решает, никто ничего не может сделать. Это такой еще один очередной плевок сверху на нас, на всех. Будем ждать следующего плевка.
Был такой проект в интернете, когда знаменитые хорошие люди читают ваши стихи. Наивысшей похвалой для вас окажется, если ваши стихи прочитает кто?
Я затрудняюсь ответить на этот вопрос.
Из скромности какой-то или не можете вспомнить никого? Ну, есть у вас какие-то кумиры?
Я, наверное, пока просто не знаю этого человека или с ним не знаком. Наверняка такой есть человек, может быть, найдется в будущем, но на данный момент я не вижу такого человека.
Вы можете пару слов сказать про вашу семью? Чем занимаются ваши дети, жена?
Супруга занимается исключительно детьми, потому что это очень большая нагрузка. Двое детей, школа, там какие-то побочные истории, связанные со школой. Сын ходит во второй класс, дочь заканчивает школу. Готовимся к поступлению в институт.
Кто ваш круг общения?
Наверное, те люди, которые приезжают ко мне в гости, они абсолютно далеки от того, чем я занимаюсь, от музыки. Мне это очень устраивает, потому что я разговариваю с ним совершенно другие темы. По моей профессиональной деятельности мне хватает общения с теми людьми, с которыми я записываю пластинки.
Но это какие-то известные люди или нет?
Нет, это совершенно обычные люди, никак не связанные с шоу-бизнесом.
А на тусовочки всякие ходите вы?
Крайне редко, если возникает необходимость.
Ходите на выборы?
Нет, не ходил.
Ни разу в жизни?
Ни разу в жизни, да.
Да вы что?
Серьезно, как так получалось? Пару раз была возможность, но как-то что-то не хотелось.
А вот 96-й год, «Голосуй или проиграешь», вы участвовали?
Активно, да, принимали участие в этой...
В «Голосуй или проиграешь»?
Да, программе.
А сами на выборы не пошли при этом?
Ну, мне кажется, что я достаточно сделал для того, чтобы не ходить на выборы.
Слушайте, а почему, если вы такой человек внутрь, они все равно вы занялись в тот момент политикой?
Тогда все было очень просто и понятно. Было просто...
Черное и белое?
Черное и белое на данный момент. Конечно, потом все эти границы размылись. В то время ознаменовалось таким большим всеобщим душевным подъемом. Все это напоминало такой постоянно идущий праздник, который когда-то должен закончиться, но что-то такое, очень такие большие перемены, очень такие надежды возникали в людях. Мне просто было приятно ощущать себя частью какого-то процесса большого, в котором я вроде как принимаю участие и столь активное.
А почему вы сейчас не пойдете и не запишете какой-нибудь ролик «За или против» или что-то такое? Потому что как раз праздник кончился и совсем уже не праздник?
Совсем, во-первых, не праздник, да, и сейчас уже все эти понятия размыты, у нас все стоит на голове. То есть как-то все наоборот. То, что, казалось бы, должно никому не нравиться и находиться в полном забвении, плавает наверху. А все, что имеет какую-то ценность, не нужно никому.
А что вас вообще сейчас может сподвигнуть на какое-то общественно значимое политическое высказывание? Вы можете себе представить?
За что и с кем вообще тут как-то? Я думаю, что реально люди вообще не хотят этим заниматься, по большому счету. Просто настолько подогревают всю эту историю каждый день, везде. Все об этом говорят, что-то там по любому поводу всегда. Новости основаны только вот на этом, на нагревании, чтобы всегда была какая-то нервная ситуация. Всегда что-то происходит, всегда кто-то плохой. Хорошие новости вот где? Неужели в мире ничего не происходит хорошего? Ну, почему не показывать? Как-то, ну, хотя бы в противовес к там плохим. Ситуация такая напряженная, она всегда выгодна, потому что люди, находящиеся всегда в ожидании чего-то плохого, они всегда зашоренные такие, всегда смотрят только вперед, в одну точку. Ими можно так, их надо только поворачивать, куда им надо идти.
Ну, ваша музыка – это тоже ожидание, честно говоря, скорее плохого, чем чего-то светлого и радостного. Чем больше слов, тем больше лжи. Ваша фраза?
Да.
Скажите, насколько это сейчас актуально в конце 2015 года, вот здесь, сидя на этом стуле в Москве?
Это как никогда вообще, это архиактуально. Нужно быть очень осторожным при выборе контента, которым ты себя наполняешь.
С Андреем Лысиковым и Ильей Дельфином беседовал Роман Супер. Верховный суд Мексики сегодня выносит решение по обращению ряда общественных организаций, предложивших полностью легализовать потребление и выращивание марихуаны для так называемых рекреационных, то есть персональных нужд. Если мнение как минимум троих из пяти верховных судей страны окажется положительным, Мексика станет вторым в мире и в западном полушарии после Уругвая государством, где будут официально разрешены выращивание, продажи, приобретение и употребление каннабиса. С подробностями мой коллега Александр Гостев.
Нелегальная торговля и контрабанда в США и другие западные страны марихуаны, наряду с кокаином и метамфетамином, являются основным источником колоссальных доходов мексиканской организованной преступности, война с которой в последние годы унесла десятки тысяч жизней. Буквально за несколько дней до специального заседания Верховного суда Мексики спецслужбы страны за одну ночь конфисковали около 10 тысяч тонн марихуаны, упакованной фабричным способом и принадлежащей, предположительно, знаменитому, в первую очередь чудовищной жестокостью и размахом нелегального бизнеса, наркокартелю «Синалоа», возглавляемому находящемуся второй раз в бегах бандитом Хоакином Гусманом по прозвищу «Эль Чапо», то есть «Коротышка». После смерти Усамы бен Ладена Хоакин Гусман стал первым в списке самых опасных разыскиваемых преступников мира. По мнению Управления по борьбе с наркотиками США, объявившего награду в 5 миллионов долларов за информацию, которая может способствовать его аресту, сегодня Эль Чапо, лично зверски убивший сотни человек, превосходит по дерзости, влиянию и личному состоянию самого Пабло Эскобара, самого известного колумбийского наркобарона 20 века. Гусман дважды недавно бежал из мексиканских тюрем, в последний раз 11 июля этого года, по выкопанному его подручными практически под его камерой тоннелю длиной 1,5 километра. Такие тоннели под линией границы между Мексикой и США стали фирменным стилем мексиканской наркомафии, особенно картеля Синалоа. Именно в одном из них, проложенном на глубине 3 метров и протянувшемся от мексиканского города Тихуана на более чем 800 метров почти до американского города Сан-Диего, и были обнаружены упомянутые выше 10 тонн марихуаны. Тоннель, очевидно прорытый опытными инженерами, оборудован гидравликой, железными опорами, вентиляцией и рельсами, по которым наркотики к покупателям на американской стороне должен был доставлять мини-электропоезд. Все сооружение было почти закончено, и до его пуска в эксплуатацию явно оставались считанные дни. Марихуана, по данным спецслужб США и Мексики, становится в последние годы для наркокартелей даже более выгодным товаром, чем кокаин. Обращение в Верховный суд Мексики с предложением легализовать ее выращивание и употребление, поданное несколькими мексиканскими некоммерческими и правозащитными организациями, ставит своей целью в первую очередь лишить преступные сообщества источника доходов, а значит и части власти и влияния на всю политико-общественную жизнь страны и возможности держать в страхе население. Каннабис уже декриминализирован, хотя и не везде до конца, в 4 штатах США – Вашингтоне, Орегоне, Колорадо и Аляске. Еще около 20 штатов, в первую очередь приграничные с Мексикой или расположенные недалеко от нее Калифорния, Аризона и Невада, планируют организовать референдумы по этому вопросу в 2016 году. Их опыт, как положительный, так и отрицательный, во всяком случае доказал, что такая легализация самого легкого из известных наркотиков наносит по организованной преступности сильнейший удар. Если же марихуана перестанет быть незаконной и в Мексике, то, по мнению сторонников ее свободной продажи и употребления, владычество региональных преступных сообществ вообще может быть подорвано радикально. В пользу легализации каннабиса свидетельствует и опыт Уругвая, где его употребление, выращивание и продажа под монопольным контролем государства были окончательно разрешены к весне 2014 года, подчеркивает мексиканский писатель и марихуановый активист Хосе Пабло Тинто Раскон, автор книги «История каннабиса в Латинской Америке 1492-2010 годы».
История всех наркотических средств, помимо алкоголя, и в западном полушарии, и в Европе, и других краях – это история борьбы закона и реальности, история преступных сообществ. В самой Мексике в 2013 году под давлением правительственного агентства «Кофеприс», отвечающего за предотвращение потенциальных угроз здоровью населения в федеральном масштабе, был принят законодательный акт, наоборот, устанавливающий уголовную ответственность и увеличивающий наказание за выращивание и продажу марихуаны. Ранее, с точки зрения закона, формально эти действия в Мексике не имели юридического статуса. По моему мнению и по мнению других многочисленных критиков, этот законопроект инициировала группа коррумпированных чиновников и политиков, во-первых, связанных с наркомафией и пытающихся затормозить появление инициатив и реформ, угрожающих подорвать доходы преступников, а во-вторых, не желающих расставаться с бюджетными деньгами, которые правительство нынешнего нашего президента Энрике Пеня Ньета выделяет на борьбу с торговлей и употреблением наркотиков. С декабря 2012 года, когда Пеня стал президентом, эта сумма составляет примерно 2 миллиарда 600 миллионов мексиканских песо, то есть 160 миллионов долларов в год, и мы, активисты, мексиканские оппозиционные движения и НКО, считаем, что очень значительная часть этих средств ушла не по назначению или была вообще расхищена.
28 октября 5 судей Верховного суда Мексики соберутся для того, чтобы обсудить конституционность этого недавнего закона. Формальным поводом для заседания станет иск ряда НКО и принятое в августе решение одного из мексиканских судов низшей инстанции, разрешившего одной семейной паре ввозить из-за границы по рекомендации врачей небольшое количество марихуаны и использовать ее как раз в рекреационных целях, а именно для лечения их больной эпилепсии дочери. На данный момент, кроме Уругвая, в мире есть еще только 3 государства, где марихуана в той или иной степени декриминализована на всей территории страны, и в повседневной жизни ее потребители и производители никак не преследуются, хотя официально на законодательном уровне каннабис там не легализован полностью. Это Нидерланды, Бангладеш и, как ни странно, Северная Корея.
Мой коллега Александр Гостев. На этом завершается программа «Время свободы». Интервью вела ее Динара Сидикова. Оставайтесь с нами. Хорошего вам дня.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 15 195 и 17 770 кГц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.